Несколько недель назад на одном из молитвенных собраний мы молились о семьях нашей церкви. Среди молитвенных нужд прозвучала очень важная нужда о том, чтобы в каждой семье была церковь в доме, то есть чтобы в каждой семье практиковалось семейное поклонение. И сегодня, когда часть нашей молодежи возвращается с конференции, мы возьмем небольшой перерыв в исследовании книги пророка Даниила, чтобы коснуться данной очень важной темы. Вообще, практика семейного поклонения не является чем-то современным или необычным. На протяжении всей истории развития церкви именно семья, не воскресная школа, она это является чем-то современным явлением, не христианская школа и даже не церковное собрание было главным местом духовного воспитания детей. Церковь может помочь, дополнить, поддержать, но не заменить родителей. Ответственность за духовное воспитание детей – Бог однажды при сотворении возложил на родителей, и эта ответственность продолжает быть по сей день. Поэтому, если ребенок говорит, я не понял проповедь, или мне был непонятен библейский урок, не стоит искать виновного в церкви, потому что в этот момент Бог призывает к родителей к выполнению их обязанностей. То есть Бог призывает родителей, чтобы они объяснили истину своему ребенку, который должен быть ее понять. Это они должны сделать в домашней церкви. Кстати, этот принцип отражается на всем образовательном процессе наших детей. Вы знаете, когда я детей своих отдал учиться в школу, они учились в домашней школе, и в то время они не знали английского языка или знали его очень-очень мало. Им приходилось учиться на английском языке. Так я понимал, чтобы они понимали урок, обязанность лежит не на учителе, который там преподает. Обязанность лежит на мне. Если мой ребенок не понимал математику, то я не обвинял учителя, но это говорило о том, что мне нужно провести время с ребенком и объяснить ему данную истину для того, чтобы он мог дальше продолжать учиться. Тот же самый принцип остается в духовном воспитании детей. Таким образом, если ребенок так и не понял истину, звучащую на собрании, это уже ответственность родителей, которые пренебрегают часто церковью у себя в доме. Проповедь на собрании или урок на детском служении – это направление или тема, которую родители должны обсудить со своими детьми дома, чтобы они могли усвоить духовные истины в соответствии их возраста. Именно, кстати, по этой причине, вы знаете, наш ответственный за детское служение Дани Горковец, он каждое воскресенье высылает вам библейский урок, который проходили дети, и он присылает вам не просто так, чтобы вы знали, что там происходит. Он желает, чтобы эти истины вы могли пройти вместе со своими детьми. И если даже ваши дети не посещают детское служение по каким-то причинам, все равно вы можете взять данный материал и пройти вместе с ними. Это небольшая помощь для родителей в духовном воспитании детей. Кстати, этот принцип ярко отражается в истории израильского народа. Вы помните, в Второзаконии Моисей, обращаясь к народу, сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Обратите внимание, Бог ясно повелевает, что именно родители должны передать своим детям Божий закон. Да, хотя родители вместе с детьми, они ходили в храм на поклонение, все же духовное образование детей оставалось быть ответственностью родителей. Подобный принцип, кстати, мы и находим и в наставлении апостола Павла, который мы читаем в послании Ефесянам. И там сказано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Можно сказать, когда отцы, туда можем внести и матеря, они не воспитывают детей в учении и наставлении Господнем, они тем самым раздражают детей своих, на что указывает противительный союз. Но вы не делайте этого, но вместо этого делайте это. Более того, в Писании мы видим, что одна из характеристик благочестивых мужей была в том, что Божий алтарь стоял в их доме, и они служили священниками своей семье. Вспомните одному из них, Корнилия. Деяния 10 глава сказано о нем: «В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого итальянскими». Дается первая характеристика: он благочестивый. И дальше описывается, в чем выражалось его благочестие: боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Заметьте, Корнилий не просто лично боялся Бога. Он сделал так, чтобы вся его семья, она участвовала в этом препоклонении или служении Богу. Страх Божий был не только в его сердце, но написано, он боялся Бога всем домом своим. Он понимал, что его обязанность не только самому жить в Божьем страхе, но также его обязанность, чтобы этот Божий страх царил в его доме, где он является главой, лидером и священником. Можно сказать, семейное поклонение является одним из самых сильных средств Божьей благодати, через которые Бог формирует сердца наших детей. Я еще раз хочу сказать, семейное поклонение является одним из самых сильных средств Божьей благодати, посредством которых Бог формирует сердца наших детей. Поэтому дьявол хочет, чтобы жертвенник домашней церкви угас, а священники, отцы, они посвятили себя чему угодно, только не тому, что от них ожидает Бог, да и жены их не отставали в этом. И тогда дом, который должен быть местом утешения, благодати евангельской надежды, превращается в место ссор, гнева, напряжения, где проявляется гневливый дух отца и скандальное настроение матери. И, к сожалению, по этой причине некоторые дети мечтают сбежать с родительского дома. Из пасторского опыта я заметил, когда угасает семейное поклонение, постепенно угасает и все остальное. Сначала отцы начинают пренебрегать семейным поклонением, потом они начинают пренебрегать личным общением с Богом, потом перестают ходить на малую группу, а потом начинаются пропуски церкви с последующими плодами падения. Это хронологическое падение, и все начинается с семейного поклонения. Мэтью Генгри в книге «Церковь у меня дома», он пишет об этом. Он говорит: когда вы забросили свое семейное поклонение Богу, вы пообещали сами себе, что восполните это более усердным личным поклонением, потому что не располагаете время для того и для другого. И дальше задает вопрос: но разве личное поклонение при этом не пришло также в упадок? Разве мы не потеряли усердие и в личном общении с Богом? Разве не стало оно более редким? Где же теперь блаженство, о котором вы говорили раньше? Кстати, можно сказать, это то, что происходит также с нашими детьми. Сначала им становится скучно на семейном поклонении. Потом вы заметите, что им оказывается скучно на детском, подростковом или молодежном служении. А потом они говорят, что им скучно уже и на собрании святых. И в этот момент мы склонны винить молодежных лидеров, проповедников, церкви, пасторов, когда в действительности упадок начался с того момента, когда наш дом перестал быть церковью для наших детей. Созерцая эту реальность, невольно задаешься вопросом, что делать, если светильник на семейном жертвеннике в нашем доме уже угас? А если он еще горит, то как поддерживать его, чтобы он не погас, как погас во многих семьях? Другими словами, что сделать, чтобы церковь была у меня дома? Чтобы найти ответы на данные вопросы, я хотел бы вместе сегодня с вами обратиться к ценным словам Иисуса Навина, которые сегодня уже прочитал брат Сергей. Давайте еще раз вникнем в это наставление. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. И если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Хотя данный текст говорит больше, чем о семейном поклонении, он говорит о самой жизни и служении самому Богу, все же вот это служение Господу, оно включает в себя и семейное поклонение. Исследуя эти два стиха, я хотел бы предложить вам 5 простых истин, которые помогут вам иметь правильный взгляд на семейное поклонение. А после этого я предложу вам 7 практических советов, как вы можете проводить это поклонение своей семье. Итак, 5 принципов, которые помогут нам правильно взглянуть на семейное поклонение. Я назвал их принципы домашней церкви. Во-первых, церковь в нашем доме начинается с твердого решения отца или родителей. Твердое решение – это является началом церкви на дому. Мы живем в особое время, когда в христианском мире много говорят о ценности семьи. Призывы проводить больше времени звучат все чаще и чаще. И нужно признать, что многие люди, особенно молодые люди, они откликнулись на этот призыв. Для многих семья действительно стала более важнее, чем раньше. Но при всем этом, во всей этой вовлеченности, семейное поклонение стало еще большим дефицитом. Хотя многие люди стали больше времени посвящать семье, семейное поклонение стало еще большим дефицитом. Я не говорю, что родители не находят времени для детей. Наоборот, сегодня они находят достаточно много времени. Они успевают ребенка отвести сначала на музыку, потом на спорт. Если нужно, посетить все церковные мероприятия, пригласить друзей на день рождения и свозить их на другие день рождения. А семейный отдых вообще стал нормой. Но при всем этом времени для семейного поклонения совершенно нет. Совершенно нет. Иногда родители, понимая свою занятость, начинают размышлять, чем можно пожертвовать ради времени поклонения в доме? Спортом, музыкой, отдыхом, школой или какой-то церковной активностью? И для многих ответ очевиден. Чтобы в доме была церковь, нужно отказаться от чего-то церковного. Они отказываются. Некоторые ради семьи даже оставляют какое-то служение или перестают посещать малую группу ради благого дела семейного поклонения, но, к сожалению, освободившееся время быстро заполняется не семейным поклонением Богу, а просто каким-то досугом или поклонением совершенно другому Богу. Так нужно признать, что в доме церковь будет только у того, кто для этого примет твердое решение. Посмотрите на слова, которые Иисус Навин говорит израильскому народу. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому будете служить. Изберите себе сегодня, кому вы будете служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Можно сказать, в этот момент народ Израиля стоял на распутье. Иисус Навин обращается к ним с ясным и решительным призывом: «Выберите сегодня, кому вы будете служить». Он не просто предлагает им подумать, но он призывает сделать выбор и сделать не когда-то, а сделать именно в тот момент, когда они слышат эти слова, сделать в настоящем, в тот период времени, когда он к ним говорит: «Изберите себе ныне». Сейчас примите решение. И более того, это выбор не только личной веры каждого, но он говорит и веры всей семьи. Это мы видим в словах Иисуса Навина, который говорит: «А я выбираю, я и дом мой будем служить Господу». Я и дом мой. Другими словами, он как бы говорит: «Вы можете решить, как вам угодно, но в моем доме будет гореть жертвенник Господу. И я сделаю все возможное, чтобы моя семья существовала только ради служения Богу. А я и дом мой будем служить Господу». Дорогие отцы и матеря, позвольте задать вам вопрос. Для чего сегодня существует ваша семья? Для чего? Ради спорта? Ради бизнеса? Ради музыки? Ради образования? Ради отдыха? Или ради служения Богу? Если бы сегодня ваших детей спросили, как бы они двумя словами или одним словом охарактеризовали ваш дом, что бы ни сказали, это дом музыканта, дом спортсмена, дом бизнесмена, или сказали, это дом молитвы, или мой дом – это церковь. Что они в первую очередь думают, когда вспоминают о вашем доме? Вспомните жизнь Авраама. Куда он бы ни пошел, он везде ставил жертвенник Богу, который указывал на то, что он и его дом существуют ради служения Богу. Поэтому, если вы хотите быть верным Богу в своем призвании, примите решение сегодня, не завтра, не послезавтра, а сегодня, что ваш дом будет церковью. Повесьте в доме памятную надпись: «А я и дом мой будем служить Господу», а под ней поставьте свою подпись, которая будет напоминать о вашем решении. И пусть это станет ежедневным напоминанием о вашем решении сделать дом местом поклонения Богу. И однажды наступит момент, когда вы услышите из уст ваших детей сладостные слова: «Мой дом, моя первая церковь, где мой отец был первым пастором». Итак, церковь в нашем доме начинается с твердого решения отца и родителей, чтобы этот дом был церковью или местом поклонения Богу. Кто-то может сказать: «Пастор, я не раз пытался начать семейное поклонение, но у меня не получалось». Другими словами, я не раз открывал церковь на дому, но она быстро закрывалась. В чем же причина? Это подводит нас ко второму принципу, который мы видим в этом тексте. Ценности мира являются главными врагами, разрушающими семейную жизнь. Ценности мира являются главными врагами, которые разрушают семейную церковь. Современный мир со своими ценностями и соблазнами будет иметь одну цель – это всеми силами разрушить поклонение в семье. И я думаю, это ощутил каждый из вас. На протяжении недели тяжелая работа и земная суета настолько порабощает нас, что, кажется, совершенно нет времени и возможности поклониться Богу вместо семьей. И нам кажется, что когда придут выходные, вот тогда будет время для семейного поклонения. Но когда они приходят, оказывается, что столько недоделанных дел, что на поклонение не остается ни времени, ни сил. И кажется, вот скоро отпуск, там уж точно будет настоящее семейное поклонение, там вот точно мы поговорим с детьми о самом главном, о самом ценном, что будет формировать их сердца. Но вернувшись после отпуска, мы обнаружим, что этого времени снова не было. Почему так происходит? Потому что все, что предлагает этот мир, направлено на то, чтобы лишить нас главного – это семейного поклонения, это совместного поклонения семьей. Именно поэтому иметь церковь на дому – это значит плыть против течения или идти против ветра. Для того, чтобы церковь была на дому, нужно войти в тесные врата семейного поклонения и постоянно держаться узкого пути, сталкиваясь с различными вызовами. Нельзя одновременно служить Богу и ценностям этого мира, обязательно придется чем-то пожертвовать. Вопрос только в том, чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы в вашем доме горел светильник Божьего присутствия. Посмотрите еще раз на слова, которые сказал Иисус Навин израильскому народу. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то сберите себе ныне, кому будете служить, и дальше перечисляет, то ли богам ли, которыми служили отцы ваши за рекою, то ли вы будете поступать так, как поступали ваши отцы, живя ценностями прошлого мира, определенными традициями, или богам Амореев, в земле, в которой вы живете. Это современность, которую они имели тогда, современная культура, современные вызовы. И дальше говорит, а я и дома, и будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим Бога. Наверное, одной из главных проблем Израиля было половинчатое сердце. Обратите внимание, Иисус Навин говорит, отвергните богов, которым служили отцы ваши, а служите Господу. Он делает им призыв, отвергните богов, то есть перестаньте делать то, что вы делаете, и начните делать то, чего вы не делаете. Это повеление указывает на то, что народ, несмотря на то, что он как бы служил Богу, он продолжал служить ложным богам. Но дальше мы видим поразительный ответ Израиля. Он говорит, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Как это понять? Иисус Навин говорит, отвергните богов. Они говорят, мы никогда не будем служить другим богам. Как это понять? И суть в том, что они одновременно служили Богу и жили ценностями ложных богов. Иисус Навин говорит, отвергните богов, они даже не представляли, что они продолжают ими служить. Они хотели быть верными Богу и в то же самое время следовать ценностям этого мира. И Иисус Навин говорит, так не может быть. Оставьте. Если вы хотите служить Богу, вам нужно оставить или ценности мира, которые жили отцы ваши, когда жили за рекой и поклонялись идолам, или оставить мировоззрение современной, современности, которой они пришли туда, в новую землю. Но эти люди, они думали, что не смогут ужиться и совместить служение Богу и жизнь ценностями того современного мира. Но это невозможно, как сказал Христос, никакой слуга не сможет служить двум господам, ибо им или одного будет ненавидеть, а другого любить, или другому станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамоне. Слово «служить» означает быть рабами. Таким образом, как никто не может быть рабом двух господ, так и никто не может быть рабом Бога и мамоны одновременно. Многим кажется, что это возможно, но они снова и снова наступают на одни и те же грабли. То же самое касается семьи. Нам нужно определиться, кому будет служить наша семья и что будет занимать приоритетное место в доме, потому что в доме не может стоять два светильника. Один Богу, другой мамоне. Не может быть два светильника. Мы должны определиться. И наши дети должны знать, что является главным приоритетом в нашем доме. Это должно не только провозглашаться, они должны видеть, вот наш главный приоритет, наша семья или мой дом, это церковь, где люди поклоняются Богу. Здесь кто-то может задать вопрос, почему это невозможно? Почему мирские ценности так часто побеждают духовные начинания? Почему земная суета так быстро заглушает ростки семейного поклонения? Неужели ценности этого мира, они сильнее Бога? Или неужели Бог не способен защитить свой алтарь в нашем доме от потягательства всего мирского? Почему в доме не может быть два светильника? Почему в доме не может быть два приоритета? Семья не может быть домом Божьим и в то же самое время домом бизнесмена, музыканта, спортсмена и так далее. Почему? Эти вопросы подводят нас к третьему принципу проповеди, который назвал «Ревность Бога, охрана церкви». Ревность Бога, охрана церкви. Это не может быть по причине Божьей ревности. На призыв Иисуса Навина народ отвечал, народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и служили Богу, и стали служить другим богам. Как мы видим, они были уверены, что смогут служить двум господам одновременно. Они думали, что смогут продолжить служение Богу и при этом жить ценностями этого мира. Но дальше Иисус говорит поразительные слова. Послушайте, Иисус сказал народу, не возможете служить Господу. Ибо Он Бог святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Поразительно. Народ говорит, нет, мы будем служить Богу. А Иисус нам отвечает таким образом, мнение. Вы не возможете служить Богу. Вы не возможете. И здесь скрывается очень важная истина. Невозможность двойного поклонения связана не со слабостью человека и не с преодолимой силой мирских ценностей, но из-за ревности святого Бога. Он говорит, вы невозможно служить. И причина заключается в том, что Он есть Бог святой, и Он Бог-ревнитель. Он не потерпит двойного поклонения. Если Бог видит, что в доме Его жертвенник делится с мирскими ценностями, Он не потерпит этого компромисса. Поэтому не удивляйтесь, если часто оказывается, что при выборе между семейным поклонением и другими занятиями всегда почти побеждает мирское. Например, если выбор стоит между семейным поклонением и спортом, то часто побеждает спорт. Если выбор стоит между семейным назиданием в истине и совместным просмотром фильмов, то часто побеждает телевизор. Если выбор стоит между ежедневной семейной молитвой и обыденным разговором, то обычно побеждают обыденные разговоры. Если выбор стоит между чтением Слова Божьего с детьми и развлечениями, обычно побеждает досуг. Почему это так? Почему это так? Неужели мирские идолы настолько притягательны, нежели сам Бог? Неужели сам Бог не может стоять жертвенник в вашем доме? Как я уже сказал, проблема не в силе мирских ценностях и не в слабости человека, а в Божьей ревности. Братья и сестры, послушайте, как муж оставляет блудливую жену, так Господь оставляет блудливую церковь. Как муж оставляет блудливую жену, он не потерпит, чтобы жена поклонялась ему и другому мужчине. Точно так же Господь оставляет блудливую церковь. Ревность Господа не даст находиться там, где вместе с его жертвенником стоит жертвенник совершенно другому Богу. Помните, Христос среди нас тогда, когда мы собираемся во имя Его, как сказано в Матфея, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас, там Я посреди них. Собраны не просто, но собраны во имя Мое. Христос будет жить в вашем доме тогда, когда вы там будете собираться во имя Его. Именно поэтому время семейного поклонения это является удивительным, блаженным временем, где ваш дом посещает сам Иисус Христос, потому что там стоит Его жертвенник. Возникает вопрос, как уберечь себя от идолопоклонства, которое провоцирует ревность Бога? Это подводит нас к четвертому принципу – страх Божий, мотивация церкви. Твердое решение является началом церкви, ценности мира являются главными врагами церкви. Ревность Бога, она охраняет церковь, так страх Божий, она мотивирует церковь к поклонению Богу. Посмотрите на первые слова. Иисус Навин сказал, «Итак, бойтесь Господа». Итак, бойтесь Господа. Перед тем, как сказать «служите Ему», Он в самом начале говорит, «Вы бойтесь Господа». Для того, чтобы вам отвергнуть всех богов, ваше сердце должно наполниться Божьим страхом. Бойтесь Господу, это важное повеление, без которого невозможно служение. К сожалению, сегодня перед нами пытаются нарисовать образ такого Бога, которого не стоит бояться. Как говорят, образ любящего отца, которого грех бояться. Но Писание раскрывает нам совершенно другую реальность. Истинное понимание Бога рождает определенный созидающий страх. Определенный созидающий страх. В доме нет церкви именно в той, где родители не боятся Бога. Посмотрите на несколько примеров. В Второзаконии 6 глава сказано, вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог нас научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы завладеть ею. И второй стих сказано, чтобы ты боялся Бога твоего, и все постановления Его, заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты, сыны твои, сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Посмотрите, английский перевод передает, чтобы ты и твой сын, вы могли бояться Бога. Чтобы вы боялись Бога. Страх Божий – это то, что мы должны иметь, и это то, что мы должны передать следующему поколению. семейное поклонение – это время, когда родители могут продемонстрировать наличие Божьего страха и призывать детей своих, чтобы они также руководствовались данным страхом. Именно эта истина отражается в псалме Давида. 33-й псалом сказано: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». В этой песне Давид как бы призывает, приглашает детей к себе для того, чтобы Бог научит их страху Божьему. Эта истина также пропитывает и Новый Завет. Евреям 12 глава сказано: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Это символ Божьей ревности. Мы будем служить Богу с благоговением, страхом, потому что Бог есть наш Бог-ревнитель. Я уже не говорю о книге Притчи, где о Божьем страхе сказано 14 раз, а книга Екклезиаста заканчивается словами: «Выслушаем сущность всего». И помните: «Бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом есть все для человека». Если вы хотите ребенку передать все, что ему необходимо, ему нужно передать это Божий страх. Божий страх. Таким образом, мы видим, что страх Божий должен не только мотивировать к служению, но он должен быть и целью данного служения. Служение родителей в домашней церкви должно быть мотивировано Божьим страхом и направлено на то, чтобы этот страх наполнял сердца их детей. Более того, Писание говорит нам, что только Божий страх способен сохранить наши сердца от различных соблазнов и угроз, которые постоянно атакуют церковь на дому. Поэтому семейное поклонение есть в домах тех, кто боится Богу. Кстати, если прочитаете книгу Притчи, 2 глава, вы найдете, что возрастание в страхе Божьем – это есть возрастание в познании Бога, или возрастание в духовную зрелость, или возрастание в смирении. Быть более смиренным – значит быть более богобоязненным или более боящимся Господа. Если я вырос в духовной зрелости, возрастание в духовной зрелости – это и есть возрастание в Божьем страхе, потому что познание Бога всегда приводит к страху Господнему. Всегда. И если родители не имеют данного драгоценного чувства страха Господня, неудивительно, что их дети выходят из дома, будучи религиозными, но без наличия этого чудесного и благословенного чувства страха Божьего. Это подводит нас к самому последнему пункту, который называл «Личный пример – это сила церкви». Личный пример – это сила церкви. Он говорит: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». И он о себе говорит, заканчивая: «А я и дом, мы будем служить Господу». Иисус Навин призывает служить не просто формально, а в чистоте и искренности. Слово «чистота» в английском переводе «integrity» указывает на целостность, полноту или неподдельность. Другими словами, если вы хотите, чтобы в вашем доме была церковь, вы должны посвятить себя этому полностью всей своей жизнью. Именно в этом заключается сила домашней церкви. Ведь лучшей проповедью для семьи является проповедь вашего личного примера. Помните, проповедь в семье начинается не в тот момент, когда вы усадили детей на диван и начинаете объяснять им истину. Она начинается с того момента, как вы вступаете на порог своего дома. Дети пристально наблюдают за вами и за вашей жизнью в Божьем страхе. И если ваш дом – это церковь, то вы должны в доме вести как в церкви. Я думаю, когда вы заходите в этот храм, или в это здание, или на собрание, у вас совершенно другая реальность. Мужья не позволят здесь скандалить со своими женами. Жены здесь не позволят говорить с мужьями на повышенных тонах и так далее. Почему? Это дом Божий, это церковь. Так если церковь у вас дома, пусть ваши дети видят, как вы вошли в дом. Они видят, вы вошли в церковь. Вы понимаете, это место, где стоит Божий светильник, здесь Божье присутствие, и вы наполнены Божьим страхом, выводимы им, и это указывает ваша жизнь. Однажды ребенок внимательно наблюдал, как диакон чинил забор возле церкви. «Что ты так смотришь?» – спросил диакон. «Хочу знать, какие слова вы скажете, если молоток ударит вас по пальцу?» – ответил мальчик. Почему он это ждал? Наверное, потому что он хотел послушать настоящую сердечную проповедь, которая выражалась в его примере. Так дети наблюдают за нами в повседневной жизни. Каждый наш поступок, каждая привычка, каждая реакция на события становится для них уроком, формирующих их отношение к Богу и страх перед ними. Быть в церкви в доме – это больше, чем иметь семейное поклонение. Это жить в страхе Божьем, который включает в себя и семейное поклонение, где мы пытаемся передать наличие Божьего страха. Итак, мы коснулись пяти принципов, которые помогут нам иметь правильный взгляд на семейное поклонение. Мы увидели, что церковь в нашем доме начинается с твердого решения отца или родителей. При этом важно помнить, что именно мирские ценности будут постоянно атаковать нашу церковь, потому что они являются главными врагами церкви на дому, от которых охраняет нас, с одной стороны, ревность Бога, а с другой стороны, страх Божий, который является главной мотивацией созидающей церкви. Именно в этой церкви дети могут услышать самую эффективную проповедь. Она не только звучит словами, но она также отображается и поведением, поведением отца. Вы знаете, быть отцом – это быть пастором дома. И вы, наверное, неоднократно слышали, даже есть такая книга, называется «Быть пастором своего ребенка». И вы знаете, как апостол Петр призывает пастырей пасти церковь. Вы помните, написано «подавая им пример». Подавая им пример. Быть пастухом церкви – это значит пасти церковь больше, чем проповедями. Это пасти церковь своей жизнью, своим примером, подобной и в семье. Быть пастором в семье. Необходимо провозглашать истину. Необходимо проводить семейное поклонение. Но самое главное влияние – это тогда, когда отец живет этим, он как бы говорит: вот что, то, о чем я говорю вам. Например, ваши дети не поймут, что означает термин «страх Господень». Например, чтобы моему ребенку объяснить, что такое iPad, я ему просто показал, сказал: вот это вот дочь моя называется iPad, и моя ребенок мой сравнил и запомнил, а это iPad. Что такое Библия? Показал, вот она книга, которая называется Библией. И теперь мой ребенок знает, что это Библия. Теперь, чтобы сказать, что такое страх Господень, для того, чтобы ребенок понял, ему сказать: вот посмотри, вот это страх Господень. Это мы делаем чем? Собственной жизнью. Мы говорим: я боюсь Господа. И теперь ребенок смотрит на него, на меня и говорит: а вот это поведение, это и есть как раз страх Господень. И так рождаются лицемеры. Да, мы бываем несовершенны. Это нормально, поэтому уча детей говорит: слушай, мое сейчас поведение, оно не отображает страх Господень. Я сам учусь бояться Бога, и вас призываю бояться Бога. Вот как выглядит страх Господень. И другие истины. Все, как будем молиться, позвольте мне предложить 7 простых, но глубоких шагов, которые помогут каждому из нас практиковать церковь у себя дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом был домом молитвы, что вы можете сделать для этого? Я хотел бы предложить вам 7 простых, очень коротких, но ценных, важных принципов. Независимо, имеете вы детей или нет, вот вы бабушка, дедушка, когда вам приезжают внуки. Пусть они знают, они приезжают не просто к бабушке, дедушке, они приезжают в дом молитвы, который в доме бабушки и дедушки. Они приезжают к ним в церковь. Что нужно для этого? Во-первых, примите ответственность перед Богом. Примите ответственность, данную вам Богом. Пока отец или родитель не признают, я ответственный за поклонение в моем доме, ничего не изменится. Духовное воспитание детей – это не церковная обязанность, не обязанность служителей или работников детского служения. Это Божий призыв в первую очередь главе дома. Кстати, вы почитаете Ветхий Завет, вы найдете это призыв не только к родителям, но также к бабушкам и дедушкам. Писание призывает передать истину детям и детям детей. Детям и детям детей. Бабушки и дедушки, признайте, что ответственность за духовное воспитание детей лежит не только на ваших детях, также лежит на и вас. Это ваши потомки. Жены, так как вы помощницы, то данная ответственность лежит также и на вас. Поэтому поддержите мужа, помогите ему сделать первые и последующие шаги в этом. Если кто-то не имеет мужей, это ваша ответственность, чтобы в вашем доме был дом, где дети могли поклоняться Богу. Мэтью Генри пишет: «Власть, данная вам Богом над вашими детьми и служащими в вашем доме, главным образом предназначен для того, чтобы, используя ее, вы могли привлечь их к Богу и святой жизни. Если вы прибегаете к власти лишь для того, чтобы заставить их исполнять вашу волю и служить вашим амбициям и вашим интересам, следовательно, служить вашей суетности, вы не соответствуете великой цели существования, возложенной на вас Творцом. Вы должны употреблять власть над детьми во славу Божью, чтобы привлечь их, насколько это возможно, к исполнению воли Божьей, а их умы направить к духовным интересам». Братья и сестры, родители, если вы прибегаете к власти над вашими детьми не для того, чтобы их наполнить страхом Божьим, наполнить их славой, но для того, чтобы они были исполнителями в ваших интересах, или в ваших планах, вы сами являетесь идолопоклонниками и их призываете к этому идолопоклонству. Бог дал нам власть над нашими детьми, чтобы мы могли их привлекать к Богу. Итак, с этого начинается семейное поклонение или церковь у меня дома. Я должен принять свою ответственность. Я должен признать ответственность, возложенную на меня Богом. Моя цель – это чтобы мои дети, они могли быть привлечены к Богу посредством моей жизни и моего наставления. Во-вторых, приняв ответственность, назначьте время поклонения. Определитесь с определенным временем, назначьте определенное время. Семейное поклонение не приходит случайно, оно приходит по решению. Определите конкретные дни и время, когда вы вместе с семьей будете собираться на поклонение. Предварительно завершите все дела, чтобы ничто не отвлекало вас от этого времени. Пусть оно не будет долгим, но пусть будет оно регулярно и неизменно. Точно так же, как мы делаем и определились временем, когда собирается наша церковь. Это воскресенье в 1:30, и мы из недели в неделю постоянно приходим сюда на поклонение. Точно так же назначьте время, когда ваша семья будет собираться в вашем доме на поклонение. Помните, если родители легко отменяют поклонение ради бытовых дел, отдыха или телефона, неудивительно, что дети сделают это то же самое. В-третьих, готовьтесь к этому времени. Готовьтесь к этому времени, как мы готовимся к воскресному собранию, так отец или матеря должны готовить сердца и мысли к семейному поклонению. Заранее подумайте, чему будет посвящено данное время. Вот в это время посвятите, чтобы вспомнить воскресную проповедь. Мы в нашей семье стараемся каждое воскресенье вечер, если нам не удается, это понедельник вечером, всегда говорить о проповеди, воскресной проповеди. Мы делимся, наши дети делятся, когда были маленькие, мы детям рассказывали, что мы услышали, посвятите этому. Может, в это время посвятите чтению какой-то главы из Евангелия. Может, в это время посвятите изучению какой-то заповеди Бога. Может, вы будете петь какой-то гимн и поговорить об этом гимне, о словах, которые вы произносите для нашего назидания. Может, в это время посвятите какому-то наставлению, если есть в этом необходимость и так далее. Будьте готовы к данному времени. Помните, лучше 15 минут простого, но подготовленного поклонения, чем 40 минут хаоса и неопределенного разговора. Подготовьтесь. Оно не берет так много. Поделитесь тем, чем вы живете. Вы можете поделиться проповедью, которую слышали, вы можете поделиться размышлением на малой группе, вы можете поделиться личным чтением, которое вы читали. Оно не требует много времени, но будьте готовы, чему будет посвящено сегодня данное семейное поклонение. В-четвертых, когда вы подготовились к поклонению, начинайте с молитвы. Начинайте с молитвы. Эффективность семейного поклонения зависит не от планов, а от благодати Божьей. Помолитесь вслух или помолитесь просто про себя, даже коротко. Господи, помоги нам увидеть Тебя и поклониться Тебе. Не спешите говорить, пока не обратитесь к Богу без Его присутствия. Это станет лишь семейной беседой, но не поклонением. Только Бог может открыть сердца ваших детей. Именно по этой причине, вы заметили, мы начинаем наше служение с молитвы. Это служение у нас братья молятся перед служением. Когда мы читаем, слушаем проповедь, мы опять перед проповедью молимся, и мы желаем, чтобы Бог даровал нам озарение, чтобы Его слова, Его действия наполнили сердца наши, а дома наших детей, потому что очень важно быть наученным не отцом, а наученным самим Богом через отца или мать. Поэтому начинайте с молитвы. Смиряйтесь перед Богом, ожидайте действия Божьи. В-пятых, будьте лидером вашей церкви, поэтому направляйте разговор. Будьте лидером нашей церкви. Как вы приходите на собрание, у нас здесь есть лидеры, есть определенный порядок, и здесь не говорит все, каждый, кто что хочет сказать. Во время поклонения вы будете замечать, как легко отойти от Бога к нужным человеческой жизни. Да, когда будете говорить о Боге, где-то будет скучновато, но только коснетесь жизненной ситуации, здесь вновь все озарится, станет очень все заинтересованы и так далее. Поэтому направляйте разговор. С одной стороны, не игнорируйте нужды или вопросы ваших детей. Не игнорируйте. С другой стороны, используйте их, чтобы вернуться к Богопознанию. Иногда вы можете сказать, что вернетесь к их вопросу позже, а сейчас вы хотели продолжить размышление об определенной теме. Братья и сестры, если дьяволу не удастся лишить вас времени поклонения, то он попытается заполнить его пустотой. Кстати, то же самое время, когда вы приходите на собрание, если дьявол не смог вас оставить дома, то придя сюда, он попытается, чтобы ваше сознание было занято чем угодно, только не размышлением над его словом. Вот то же самое будет происходить в семейном поклонении. Вы заметите, если будете проводить его день ото дня, неделю за неделей, вы заметите, как дьявол будет атаковать само это время поклонения. Вы заметите, как дети вам скажут, как им интересно. И вам будет самим сложно, когда вы не будете видеть эту яркую вспышку в глазах ваших детей. Но здесь требуется верность. Здесь требуется время. Помните, ростки посаженного слова, они произойдут когда-то позже. Мы никогда не пожинаем то, что сразу посеяли. Если мы будем, желаем пожать сразу, когда посеяли, мы обязательно придем к разочарованию. Но мы живем верой. Мы посеяли, мы ожидаем, что когда-то пройдут месяца, и что-то созреет. А на некоторые и годы пройдут. Вот так же в детях, в наших детях. когда вы сеете слово. Не разочаровывайтесь, если вы сегодня же не пожинаете определенные плоды. Дайте этому слову произрасти, и может придет время, а может и годы пройдут, когда это слово, оно начнет произрастать в сердцах ваших детей и однажды принесет благословенный плод вашего влияния или Божьего влияния через ваше семейное поклонение. Мэтью Генри в книге «Церковь у меня дома» дает такой совет, когда вы вместе читаете Библию или Писание. Он говорит, делайте это очень серьезно, требуя от всех своих домашних их присутствия и внимания во время чтения. Время от времени спрашивайте их, понятно ли им то, что вы читаете. В шестых, поощряйте, а когда нужно, и обличайте. Поощряйте, когда нужно, обличайте. Сначала ищите, за что можно похвалить ребенка, за внимание, благоговение, участие, молитву и так далее. Я приведу еще одну цитату Мэтью Генри из этой же книги. Он пишет, когда вы видите их сильное желание участвовать в семейном поклонении, внимание к Слову Божию, благоговение в молитве, прилежание, приобретение познания – боясь грешить, тщательность в исполнении своего долга, похвалить их за то, что сами вы также получите в этом утешение. И сами вы получите в этом утешение, и Богу будет принадлежать вся слава. Сначала окружите их заботой и любовью, и тогда порицание, исходящее от вас, когда это необходимо, будет лучше восприниматься ими и окажет более эффективное воздействие. Это важно, порицание без поощрения не будет иметь успеха. В первые дни сфокусируйте ваше внимание на том, за что вы можете их поощрить. Я знаю, если вы не делали семейного поклонения, вы найдете и вы начнете делать. Вам будет очень тяжело. Суета будет, ваши дети, если маленькие, они будут крутиться, они будут баловаться и тому подобное. Это будет достаточно тяжелым временем, если вы сразу сконцентрируете на дисциплине, на обличении и так далее. По всей видимости, вы не будете иметь успеха. Учите поощрять детей ваших в том, что у них проявляются или те плоды, которые Бог уже производит в их жизни. В процессе этого начинайте их порицать за зло, совершаемое ими, как гнилые или злые слова, распри, лень, невоздержание, ложь и так далее. Это же автор в этой же книге пишет, сделайте очевидным тот факт, что в управлении своим домом вы более ревнуете о Божьей чести, чем о своем собственном авторитете и интересах. И ясно покажите, что вам более неприятны те действия, которые оскорбляют Бога, чем те, которые направлены только против вас или вредит только вам. Направляйте их. И когда вы обличаете, указывайте именно Бога, потому что ваша цель отстоять не свою честь. Ваша цель отстоять Божью славу. Скажите вашим детям, вас огорчает не то, как они поступили с вами. Вам огорчает то, что они пренебрегают Божьей славой, оскорбляя Божью благодать. И последнее. Заканчивая поклонение, подведите итог и помолитесь. Мы видели, примите ответственность, назначьте определенное время, готовьтесь к этому времени, начинайте с молитвы, направляйте разговор, поощряйте, когда нужно обличать, и в конце, подведя итог, помолитесь вместе. Не заканчивайте поклонение простой фразы «на сегодня все». Подведите итог, скажите «сегодня Бог учил нас» и скажите, чему Он учил вас. Предложите конкретную молитву, то ли благодарность, то ли исповедание, то ли просьбу, то ли ходатайство. И хорошо, если это будет исходить из того, о чем вы говорили. А мы вот вместе помолитесь о той нужде, которую вы слышали сегодня или была в церкви. Позвольте каждому участнику хоть коротко, но обратиться к Богу, если это возможно. Итак, мы увидели 7 практических принципов, которые помогут быть служителем в вашем доме. Итак, пусть данные слова зажгут огонь семейного поклонения в ваших семьях. Пусть ваши дома будут местом, где звучит Слово Божье, где молитва – это привычное дыхание, а благоговение пред Богом передается естественно, от сердца к сердцу. И может однажды, Бог явит вам свою благодать. И вы услышите от детей сладкие слова: «Мой дом, моя первая церковь», где мой отец был первым пастором, а мать возлюбленной и верной диаконисой. Давайте вместе помолимся, о чем мы молились в среду, чтобы в нашу церковь Бог наполнял, даровал, в наших семьях, чтобы стоял светильник Его славы, Его славы, чтобы в каждой семье был светильник, где отцы вместе с семьями могли поклоняться нашему Богу. Давайте мы склоним колени и попросим об этом Бога.